Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. В первой части программы государство хочет стать главным игроком на рынке связи России. Перевыборы депутатов парламента Молдовы. Во второй части аналитического журнала «Кто и как помогает неблагополучным семьям в Санкт-Петербурге». Туристический бизнес Турции под влиянием экономического кризиса. Государство в России остается крупнейшим игроком на рынке телефонной связи. Главный телекоммуникационный холдинг страны, государственный «Связь Инвест», уже не будет приватизирован, как предполагалось, еще с 1997 года, когда были проданы первые 25% его акций. Наоборот, холдинг преобразуют в единую компанию, которая, оставаясь крупнейшей на рынке обычной телефонной связи, станет еще и федеральным сотовым оператором. Подробнее об этом в материале моего коллеги Сергея Сининского.
Концепция реформирования холдинга «Связинвест» на базе самого крупного его подразделения, компании дальней телефонной связи «Ростелеком», была одобрена правительственной комиссией еще в мае. А на этой неделе министр связи России Игорь Щеголев заявил, что в планах дальнейшего развития холдинга расширение его влияния на рынке сотовой связи. Другими словами, одобренная правительством концепция, по сути, ставит крест на всех планах дальнейшей приватизации «Связинвеста», которые обсуждались более 10 лет. И поэтому российская финансовая компания «Система», купившая 2,5 года назад четверть акций холдинга, теперь стремится их продать. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Да, действительно, так можно сказать. То есть мы больше не слышим, чтобы государственные чиновники говорили о какой-либо приватизации «Связинвеста». Вместо этого говорят именно о реструктуризации холдинга. Но я думаю, что это связано в первую очередь с изменившимся мнением властей о роли государства в экономике и с появлением новых финансовых возможностей. Что можно ожидать? Можно ожидать, что по примеру консолидации государственных интересов в других отраслях экономики, допустим, в газовой промышленности, в нефтяной, государство будет пытаться создать своего рода национального чемпиона и в секторе связи. Идеальной базой для создания такой компании становятся те активы, которые сейчас контролирует компания под названием «Связинвест». Соответственно, поскольку система покупала свою долю в «Связинвесте» с прицелом на его дальнейшую приватизацию, логично предположить, что система теперь будет пытаться продать свою долю, поскольку о приватизации фактически речь больше не идет.
Новая государственная компания будет создаваться на базе «Ростелекома», главного игрока на рынке дальней телефонной связи в России. Плюс в ней объединят еще и всех межрегиональных операторов обычной проводной связи, контрольные пакеты акций которых уже сегодня принадлежат «Связинвесту». То есть возникает новый государственный холдинг, объединяющий крупнейших игроков на своих рынках. Руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Скорее их можно называть доминирующими операторами, то есть теми операторами, которые занимают значительную долю рынка. С этой точки зрения, да, в результате объединения Ростелекома и межрегиональных компаний связи возникнет такой крупный интегрированный доминирующий оператор на российском рынке телекоммуникаций.
Его появление вызывает как минимум вопросы ограничения конкуренции на этом рынке. Евгений Голосной.
Пока это угроза, которая не имеет немедленного характера. То есть создание подобного оператора займет несколько лет, минимум 2-3 года. Соответственно, угроза снижения конкуренции на рынке, она, скорее всего, возникнет именно к тому времени. Но такова вероятность существует. Существует в силу того, что действительно под крылом одной компании могут оказаться компании, которые занимают достаточно существенное или даже доминирующее положение на рынке. Допустим, Ростелеком контролирует порядка 50% рынка. Но региональные телефонные компании, МРК, каждая на своем рынке занимает достаточно существенное положение. Каждая из этих компаний на местном рынке, на рынке местной связи, это минимум 80-90%. В планах создания нового «Связинвеста» или нового Ростелекома также усиление позиции на рынке сотовой связи. И, возможно, даже речь пойдет о покупке одного из крупнейших мобильных операторов связи, что тоже означает автоматическое усиление позиции государства. И в четвертое направление – это широкополосный интернет. Здесь планируется достаточно массивные инвестиции в сектор, которые тоже могут позволить новой компании занять минимум 40-50% рынка магистрального. мобильного интернета. А учитывая, что МРК будут контролировать еще большую часть последней мили в регионах, то практически возможности такого оператора по предоставлению услуг широкополосного интернета будут близки к монополистическим.
В странах Западной Европы или Соединенных Штатах крупнейшие телефонные компании, такие как Deutsche Telekom или американская AT&T, предоставляют все перечисленные услуги, но при этом они не доминируют на своих рынках. В чем особенности российской схемы реформирования этого сектора? Константин Чернышов.
На сегодняшний день никто точно не знает схемы реорганизации активов Связинвеста, поэтому в деталях сравнивать, как сделано у них и как будет сделано у нас, наверное, затруднительно. Единственное, наверное, что понятно и в чем есть базовое отличие, в том, что государство хочет сохранить свой контроль над сектором. И один из краеугольных камней в этом сохранении контроля – это интеграция всех активов Связинвеста в одного оператора, чтобы сохранить некое доминирование на рынке, по крайней мере, фиксированной связи.
Представим, что холдинг Связинвест уже реорганизован в соответствии с заявленными планами. Какова будет доля новой государственной компании на рынке именно фиксированной, то есть обычной проводной телефонной связи?
В нынешних реальных условиях это была бы где-нибудь доля, превышающая половину рынка. На рынке дальней связи, скажем, Ростелеком довольно быстро теряет свои позиции. На региональных рынках, в голосовой местной связи, допустим, региональные компании контролируют от 70 до 90%, а на рынке зоновой связи их доля тоже сокращается. Сейчас. Поэтому здесь все не так драматично, я бы сказал, что это такой супермонстр, который будет контролировать все. Но, да, значительная доля рынка останется под контролем этого объединенного оператора. Это достаточно очевидно.
А возможная доля новой государственной компании на рынке сотовой связи, на ваш взгляд, где сегодня полностью доминируют три крупнейших федеральных оператора – компании МТС, Вымпелком и Мегафон. Евгений Голосной, аналитик компании «Тройка Диалог».
В лучшем случае, даже при условии покупки одного из игроков большой тройки, доля Связинвеста, но она не превысит 35, максимум 40%. В качестве образца, кстати, в концепции реформирования Связинвеста берутся западноевропейские страны, Франция, Германия и Норвегия, в которых операторы с большой долей госучастия, Deutsche Telekom, Telenor и France Telecom, как раз не контролируют, но занимают достаточно серьезные позиции на рынке мобильной связи. То есть как раз речь идет о тех же самых 40-45% рынка.
В том, что новый оператор сотовой связи в России уже под государственным контролем будет создан, сомневаться не приходится. Этот рынок слишком заманчив. Но какой из двух только что представленных министром связи Игорем Щеголевым вариантов создания этого оператора представляется вам более вероятным? Объединение собственных мобильных активов Связинвеста с некими региональными компаниями? Или покупка напрямую государственным холдингом Связинвест кого-то из так называемой «большой тройки» МТС, Вымпелком и Мегафон, полностью или частично? Константин Чернышов, финансовая корпорация «Уралсиб».
С точки зрения реальности, оба реальны. Есть возможности и по первому, и по второму варианту развиваться. Наверное, более вероятен все-таки вариант, когда государство приобретет часть одного из трех крупных сотовых операторов российских. Потому что, нужно покрытие национальное, построить покрытие национальное на базе существующих активов в связи инвеста мобильных, это не представляется возможным. Это раз. Второе, лицензия 3G есть только у большой тройки, а без лицензии 3G дальше развиваться сотовому бизнесу тоже будет тяжело. Поэтому наиболее вероятный вариант – это приобретение одного из трех сотовых операторов.
А какого именно из трех, на ваш взгляд? И почему?
Наиболее вероятным оператором для приобретения Связинвестом стать Мегафон, потому что они наиболее удачно дополняют сейчас друг друга. То есть Мегафон – чисто сотовый оператор, у него нет активов фиксированной связи, а магистральная идея развития телекоммуникационных компаний – это интеграция услуг, сервисов, технологий. У Вымпелкома есть Golden Telecom, это уже фактически интегрированный оператор. МТС рассматривает возможность приобретения Комстара и таким образом тоже превращение в интегрированного оператора. А у Мегафонов фактически особенно купить на российском рынке-то и нечего такого национального масштаба, чтобы стать интегрированным оператором. Поэтому с этой точки зрения они со Связинвестом друг друга довольно удачно дополняют.
Сегодня у холдинга Связинвест довольно скромные позиции на рынке сотовой связи России, не более 10%, тогда как общая доля трех ведущих частных компаний-операторов превышает 80%. Евгений Голосной, аналитик компании «Тройка Диалог».
Действительно, доля доля самого Связинвеста и его региональных дочек приблизительно 8-9, максимум 10%. Доля всех остальных независимых игроков около 9%. И предположить, что вдруг все из них захотят продаться Связинвесту, очень трудно. Поэтому Щеголев говорил о возможных альянсах или совместных предприятиях. Поэтому более логично, если действительно у государства возникнет желание укрепить позиции нового Связинвеста на рынке мобильной связи, более логично предположить, что нужно покупать кого-то из игроков большой тройки. Понятно, что это потребует очень серьезных денег. Через 2-3 года, скорее всего, цены на компании вернутся на докризисный уровень. Стоить это будет уже не 5-6 миллиардов, как сегодня, а может быть 10-15 и больше. Но, тем не менее, фактически это единственный способ для Связинвеста существенно увеличить свою долю на рынке.
И какую долю рынка сотовой связи в России обновленный государственный холдинг может получить в случае покупки наиболее реального, на ваш взгляд, кандидата?
Если взять наиболее вероятного кандидата на покупку компанию «Мегафон», то его доля на рынке сейчас в среднем около 20-22%, с государственными связинвестовскими 9%, это как раз будет 30-31-32, то есть почти треть рынка, что уже очень неплохой результат.
Формирование нового федерального сотового оператора в России государственный холдинг «Связинвест», судя по некоторым сообщениям, начал с того, что предложил заняться этим нынешнему первому заместителю генерального директора именно компании «Мегафон».
Рассказывал Сергей Синицкий. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Ведет программу Андрей Бабицкий. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала 22 июня первые 6 партий для участия в досрочных парламентских выборах 29 июля 2009 года. Как сообщили в Центр избиркоме, в частности, зарегистрированы партия коммунистов Молдавии, Христианско-демократическая народная партия, Альянс «Наша Молдавия», Либеральная партия, Либерально-демократическая партия Молдавии и Демократическая партия. У международных наблюдателей не было особых претензий к проведенным в начале апреля выборам, но спустя несколько недель президент Воронин обвинил румынские средства информации в провокации. Парламент не смог выбрать нового президента страны, и теперь назначены перевыборы законодательного собрания. О том, какие сюрпризы ожидают на выборах средства информации, материал Олега Панфилова.
Я пригласил к разговору двух известных молдавских журналистов Василия Батнару и Александра Канцера. После того, как прошли первые выборы парламента, неудачные, потому что парламент дважды не смог выбрать президента Молдавии, назначены новые выборы. И спустя некоторое время президент Воронин, уже бывший президент, сказал о том, что влияли на освещение предвыборной кампании предыдущих выборов очень сильно румынские средства информации. Но на самом деле о этих выборах почти ничего не известно, поэтому я прошу вас рассказать о том, имел ли какое-то влияние российское телевидение, как себя вели средства информации непосредственно в Молдове. Василий, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, совершенно не учитывается презумпция невиновности. И официальные власти, когда одной европейской стране выдвигают жесткий очень счет о том, что они все это из-за кулис организовывали, без доводов, дескать, доводы придут потом, это, по-моему, очень плохой сигнал вообще для общества. Потому что кто-то берет на веру, и кто-то действует в таком же русле, в таком же стиле, я имею в виду, кто-то – это печать, которая считается обязанной защищать линию партии, линию властей. И вот это нагнетание обстановки, к сожалению, не в пользу того государства, которое пытается защитить такими средствами президент и его администрация. И мне казалось, что после уже драматического раскола власти не будут наступать на те же грабли и пойдут хоть как-то на попятную и попытаются протянуть руку оппозиции или тем, кого считают они оппозицией или даже более чем оппозицией, даже своими врагами. Но этого не случилось. И опять видим тот же месседж, который раскалывает, и президент говорит о том, что, дескать, 29 июля будет плебисцит о том, существовать ли Молдове вообще. И тогда мы задаемся вопросом опять, а кто это пытается запихнуть Молдову куда-то в карман и унести с этих мест? И ответа на это нет, просто идет озлобление.
Когда Воровин говорит о том, что соседнее государство каким-то образом искажает ситуацию в Молдове, это значит продолжение той антирумынской кампании, которая началась еще несколько лет назад. И действительно ли население вашей страны способно воспринимать то, что говорят из Бухареста с той стороны Молдовы?
Я думаю, что вообще эта проблема унионизма, она уже решена давно. И молдаване, которые ратуют сегодня за румынский паспорт, они не обязательно ратуют за возможное в будущем объединение. Им нужен паспорт, затем, чтобы проще было из Молдовы уехать куда-нибудь в Румынию в первую очередь и в Европу вообще. Поэтому те, кто записались на очередь в консульство или куда-то в Министерство юстиции для того, чтобы сдать документы на паспорт, они не являются автоматически унионистами. А администрация, наоборот, видит в этом сигнал того, что, дескать, Румыния спит и видит, как бы оттяпать территорию Молдовы без Приднестровья. Этот посыл, он неверен по сути, он идеологизирован, политизирован. На бытовом уровне люди не видят никакой опасности и нагнетания, вот пропагандистской основы такой. Мне кажется, не играет никому на пользу. Наоборот, сегодня все смотрят на Молдову, на представителей Молдовы, на такого рода речи, как на шутов, извините.
Спасибо, Василий. Александр, в связи с этим, как вы полагаете, будут ли какие-то изменения в освещении новой предвыборной кампании? Ведь по поводу предыдущей предвыборной кампании у международных наблюдателей особых претензий не было. Вроде бы все было в рамках действующего закона о выборах и вполне себе подходили под стандарты международные. Что может быть сейчас? Повторятся ли какие-то ошибки, которые уже были, или будет какая-то иная тактика?
Во-первых, надо, на мой взгляд, сказать, что у нас очень серьезные проблемы с прессой, с печатью. А ситуация, когда где-то около 70-80% масс-медиа находится под контролем правящей партии, это не говорит о нормальном состоянии вещей. Возвращаясь к проблеме освещения событий в Молдове средствами массовой информации в Румынии, это, скорее всего, на мой взгляд, говорит о том специфическом восприятии роли масс-медиа, которые имеют правящие партии и лидеры коммунистической партии Молдовы. Не надо забывать, что речь, во-первых, если говорить о, в кавычках, скорее всего, жертвах освещения румынскими средствами массовой информации событий в Кишиневе, тогда мы говорим в первую очередь о Кишиневе, где существует определенный доступ посредством кабельных сетей к румынским, скажем, средствам массовой информации. А то, что касается остальной страны, там сплошной контроль медийный, скажем так, со стороны структур, находящихся в Кишиневе. Так что я бы не утрировал влияние румынских средств массовой информации на умонастроение людей. Если говорить о каких-то изменениях в освещении вот этой кампании досрочных выборов, я не верю, что будут какие-то изменения. Вопрос общественного радиотелевидения не решен. Он по-прежнему находится под очень жестким контролем властей. И кампания практически уже началась, идет сплошная пропаганда в пользу правящей партии. В остальном другие медийные структуры очень слабы или имеют очень незначительное влияние, чтобы решить вопрос равномерного, скажем так, доступа граждан, избирателей к информации о той или иной партии или о том или ином событии.
Спасибо, Александр. Но еще один вопрос, связанный с прозвучавшими претензиями со стороны бывшего президента Воронина по поводу того, что все эти события, происшедшие в Кишиневе, они каким-то образом оттолкнули процесс реинтеграции или сближения Кишинева и Тирасполя. Вот насколько этот пропагандистский ход будет использоваться в новой предвыборной кампании?
Вообще, я думаю, кампания будет, так сказать, основана на нескольких темах. Это событие 7 апреля, это экономический кризис и тема патриотизма. В том, что касается Тирасполя, отталкивает ли различные события, различные освещения или какое-то сближение, или какое-то особое внимание со стороны Бухареста, так об этом давно говорят, и это и правда, и неправда. Потому что это играет на руку, пропагандистски говоря, лидерам Приднестровья. С другой стороны, я бы не утрировал это влияние, потому что совершенно две разные реальности в Кишиневе на правом берегу и на левом берегу. Естественно, риторика Тирасполя будет направлена в ту сторону, что это не способствует каким-то проектам реинтеграции. Но это, скорее всего, риторика, потому что были времена, когда не было этого влияния, скажем так, прямого как говорят власти Бухареста, и вопрос-то не был решен до сих пор.
Спасибо, Александр. И последний вопрос, Василий. После того, что случилось в Кишиневе, по всей видимости, власти предполагают какое-то ограничение работы интернета. Я имею в виду и создание такого интересного проекта, как «Синк Молдова», которое основала в том числе и Наташа Мораль. Есть ли какие-то причины для того, чтобы опасаться поведения власти в отношении пользователей интернета? Будут ли какие-то ограничения?
Я знаю из достоверных источников, что технически к этому власти подготовились. И говорили ведущие люди о том, что теперь можно избирательно отключать отдельные какие-то компьютеры, отдельные телефоны на какое-то время, избирательно ограничивать доступ. То есть наверняка власти подготовились к этому. И время от времени, когда запускают такие, ну, не будем говорить утки, а какие-то неподкрепленные ничем информации о том, что были атаки, кибератаки, скажем, на Министерство образования, которые пытались разбить базу данных с тестами или говорили о министерстве или о правительстве, которое должно обороняться от каких-то кибератак. Вероятно, этим подготавливается почва к тому, чтобы можно было оперативно и в целях защиты суверенитета киберпространства вот отключать избирательно каких-то пользователей, и я точно достоверно знаю, что технически к этому уже подготовлены все средства. Другое дело, что вот это подкрепляется и пропагандистскими такими посылами, и вообще это реакция на то, как себя ведет определенная часть печати. Это еще раз показывает о том, что у властей есть авторитарные рефлексы, и они вообще в принципе не могут допустить, чтобы у кого-то были какие-то резкие суждения или инакомыслие, будь то внутренняя или внешняя печать.
Спасибо большое. Это был Василий Батнару. В нашем разговоре участвовал также по телефону из Кишинева Александр Канцер. Мы говорили о том, что через несколько дней начинается предвыборная кампания по новым выборам депутатов парламента этой страны и о возможных причинах и поведении в предвыборной кампании.
О проблемах информационного освещения предстоящих выборов парламента Молдовы – материал Олега Панфилова. «Время и мир» – аналитический журнал «Радио Свобода». Слушайте продолжение после краткой сводки новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Голоса Венеции». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов выступил против проведения чрезвычайного съезда ингушского народа. По словам Гайсанова, он считает неэтичным проводить съезд без президента республики Юнусбека Евкурова, тяжело раненого в результате покушения. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Дело направлено на новое рассмотрение в Московский окружной военный суд с участием новой коллегии присяжных. За 5 месяцев 2009 года в России зарегистрировано свыше 200 преступлений экстремистской направленности, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Это на 19% больше, чем в прошлом году. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Михаила Зурабова на пост посла России на Украине, сообщил глава комитета Алексей Островский. За кандидатуру Зурабова проголосовали 7 из 8 членов комитета. Ранее кандидатуру Зурабова поддержал Комитет Совета Федерации по делам СНГ. 10 человек, по последним данным, погибли в результате наводнения на востоке Чехии. По сообщению властей, сотни людей эвакуированы из затопленных районов. По меньшей мере 10 человек погибли и свыше 50 получили ранения в четверг в результате серии взрывов в Ираке. Среди погибших и раненых мирные жители, полицейские и американские солдаты. Взрывы произошли в нескольких районах Багдада, в городах Эль-Фалуджа и Мосул. Бывший кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мир Хоссейн Мусави призвал своих сторонников продолжить мирные акции протеста против сфальсифицированных, как он утверждает, итогов президентских выборов. В заявлении, опубликованном на веб-сайте Мусави, говорится, что сам он, несмотря на угрозы, будет бороться за права иранского народа. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Крепкую семью трудно себе представить, если у родителей ослаблено или не сформировано вовсе чувство ответственности. Между тем, специалисты утверждают, что в последние годы проблема безответственного родительства становится в России все острее. У микрофона Татьяна Вольская.
Цифры впечатляют. Если мы возьмем сведения только Петербургского управления судебного департамента о движении дел о лишении родительских прав, то окажется, что в 1998 году таких дел в городе было 1288, а в 2007 уже 2040. То есть за 10 лет количество людей, лишенных родительских прав, увеличилось в 1,6 раза. И это именно за те 10 лет, когда, казалось бы, жизнь стала несколько спокойнее. Но, конечно, лишение родительских прав – это крайний случай, а проблема родительской ответственности существует и в абсолютно благополучных семьях. Поэтому помощь нужна и бедным, и богатым, и пьющим, и трезвым, и молодым, пока еще бездетным семьям, и тем, где уже растут дети. Прежде всего, нужно понять, кому и какая требуется помощь, говорит заведующий отделением психолого-педагогической помощи Петербургского государственного университета Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Лариса Мерная. Этому центру всего год.
У нас есть отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Как раз туда поступает вся информация о наличии такой сложной, может быть, даже критической жизненной ситуации, где работать сложно, и перед нами стоит проблема. Мы не можем просто так внедриться в семью, войти в квартиру, тем более у нас, как социальные службы, никаких санкций нет. Да? Мы можем только уговаривать, предлагать, привлекать, мотивировать, наказывать мы родителей никак не можем. Вот в этой связи у меня это предложение давно. Мы проводим у нас комиссию, тут же приходят, естественно, те, кто вызван на эту комиссию, и тут же мы предлагаем родителям, которые пришли на комиссию, наши услуги, консультации психолога, группы и так далее. Так вот, предложение состоит в том, что у нас, к сожалению, нет такой системы, как на Западе. Например, сложная семья, вот она попала на комиссию или выявлена органами опеки и попечительства, и надо бы направить к нам, ну, насильно, скажем так, да, допустим, предписание. Мама, ты должна пройти такую-то программу, вот пройди ее в течение такого-то времени, там-то и там-то, и принеси нам справку. И мы тоже дали бы отзыв, да, о том, как эта мама, какова была динамика ее, насколько она стала более успешной, можем мы доверять ребенка. Ну, вот такие вещи можно, да, когда вот речь идет о лишении родительских прав. У нас, к сожалению, такой системы нет. Такая система есть на Западе. Дело в том, что у нас очень интересную программу мы реализуем. Но программа эта разработана в Великобритании. Кристин Пакеринг ее разработала. Это называется программа «Зрелое родительство», «Mellow Parenting». Она очень-очень эффективна, потому что, во-первых, она была разработана как раз для семей социального риска, для мамочек, которые не умеют быть ответственными мамами. И в течение 14 недель мама к нам ходит вместе со своим ребенком. Это групповые занятия. И проходит это обучение. Проводят они у нас по 5-6 часов вместе с детьми. Соответственно, разные способы. То есть с детьми занимаются в это время воспитатели, развивая их, развлекая и просто наблюдая. Мамы проходят группу личностного роста. Какие-то проблемы личные мама может разрешить. Затем объединяются дети и родители. Мы снимаем на камеру. У них есть какое-то совместное взаимодействие. Мы придумываем, снимаем на камеру их. И потом опять разделяются они. И вторая часть уже касается как раз взаимодействия с ребенком. Как быть ответственным.
Родительской ответственности часто недостает в семьях, в общем, благополучных, но таких, где кто-то из родителей, а иногда и оба, выпускники детских домов и интернатов, в детстве и юности не получившие опыта, как жить в нормальной и любящей семье. Такими парами занимается молодежное объединение «Подсолнух», говорит его руководитель и методист Елена Сухорукова.
Особое место в нашей работе мы уделяем интеграции. Мы встречаемся с полными семьями, так сказать, благополучными, у которых есть дети, у которых есть папы, мамы. И чтобы эти встречи были полезными для наших молодых мам, мы их организуем в необычайных таких условиях, например, как поход. Мы приглашаем полные семьи, готовим наших родителей и готовим поход в 3-5-дневные. Надо сказать, что это сложный такой момент для наших родителей, потому что девочки, они лишены элементарного наблюдения, нормальных семейных отношений, потому что они держатся особняком. У них нет в большинстве нормального общения между полной семьей, да, и вот этой сиротской. В детский сад они детей крайне редко водят. Только вот благодаря тому, что с ними, наверное, ведется регулярная работа, у нас за год все наши клиентки, они детей поместили в детские сады. Существует страх, такой социальный страх, когда они приведут ребенка в детский сад. Во-первых, нужно привести его вовремя, там, к 8 часам, к 9. Потом, как их встречают в детском саду, как за ними ухаживают. У нас есть регулярные семейные лагеря. Это летние семейные лагеря пока, 2-3-недельные. И это интенсивная работа для этих семей.
Многие специалисты считают, что профилактику кризисных ситуаций в семье надо начинать с женщины. Специальное подразделение создано в Центре социальной помощи семье и детям. Лариса Мерная.
Вот там осуществляется настоящая профилактика, потому что они работают с беременными женщинами. И система у них тренинги, обсуждают проблемы, подготовку к родам, а затем эти женщины уже с маленькими детишками перетекают к нам. Потому что у нас еще программа есть, которую мы с Институтом раннего вмешательства реализуем. Это программа ранней социализации для мам с детишками от года до 3 лет. И сейчас у нас работают 3 уже группы. Таких мам с детишками тоже приходят к нам, еженедельно проводят по 2 часа. И вот тем самым улучшают отношения со своим ребенком и, естественно, становятся более грамотными мамами. Еще у нас есть очень интересная форма. Такая студия свободной игры. Это большое просторное помещение, которое красиво оформлено и создает такую развивающую среду. Там игрушки, и бассейн сухой, и мокрый, и игры, и столики. Ну, все, что нравится детям. Почему студия свободной игры? Туда могут прийти все мамы нашего района с маленьким ребенком. Ежедневно они туда приходят. Утром на 2 часа и вечером на 2 часа. Там находится специалист, который может проконсультировать их. И вот мамы взаимодействуют, просто играют со своим ребенком. Никто не вторгается, только если мама сама попросит. Либо специалист дает модель поведения. И вот очень интересно наблюдать, да, по поводу интеграции. Я вот за интеграцию. Как мамы, которые поначалу действительно не умелыми, мы видим, как они учатся у более умелых мам. Как они перенимают этот опыт. Я вот думаю, что вот такие интегративные группы, они перспективны очень. И, может быть, мы будем делать группы не только все приемные или опекаемые, а как раз, вот интересно, интегративные семьи. Я это вижу и по другой программе. Мы работаем и с ВИЧ-инфицированными семьями, мамы с маленькими детьми. У нас есть отдельная программа. Год отработали, и я поняла, что они не хотят быть вместе. Они хотят интегрироваться в социум. И я думаю, что это правильно. Ну, какие-то мероприятия, конечно, мы вместе с ними обсуждаем там. Но они хотят индивидуальную работу или быть как все.
Семья должна чувствовать себя уверенной, знать, что в заботе о детях государство готово ее поддержать. И дать семье такую уверенность. Уверенность можно разными способами, считает Лариса Мерная.
У нас есть еще семейный клуб. У нас он каждый месяц организуется. И вот родители с детьми приходят на этот семейный клуб, где обсуждаются разные проблемы. Очень часто это праздники какие-то, мы вместе празднуем. Приурачиваем к какому-нибудь историческому событию. Многие не знают истории города, истории района собственного, каких-то исторических данных. И я думаю, что вот такая совместная деятельность, познавательная, она сплачивает родителей, может быть, дает стимул к тому, чтобы он стал и более ответственным, и как-то занялся образованием своего ребенка. Для них же мы устраиваем бесплатные экскурсии. В прошлом году, за 8-й год, мы провели 29 экскурсий бесплатно для родителей по городу, в пригороды, с хорошими гидами. Я считаю, что это не только развлекательная, это очень важная часть работы, где родитель может пообщаться и с ребенком, и узнать город, в котором он живет. Это формирует общую культуру. А мне кажется, это, ну, очень важный психологический такой аспект.
Понятно, что нужно задумываться об ответственности не только матерей, но и отцов. Хотя иногда отцы оказываются даже более ответственными, говорит писатель, педагог, художник Алексей Карпов, самостоятельно воспитавший троих детей, поскольку их мама уехала, бросив семью.
Что, с моей точки зрения, является одним из ключевых моментов, вот почему же происходит вот такой переход родителей, да, вот безответственность. И причем это же проблема, на самом деле, не только той крайней категории населения, о которой мы больше говорим, то есть когда уже совсем все плохо. С моей точки зрения, примерно половина родителей недостаточно ответственны, ну, как минимум половина. Вот из тех, с кем я общаюсь, уже как психолог детский, как педагог. И я сколько об этом думал, с моей точки зрения, вот можно выделить такую простую вещь. Родительский труд, с точки зрения абсолютного большинства людей, он не является престижным. Его престиж социальный очень низок. Я это на себе вот очень ощутил. Мне многие знакомые говорят: Леша, ну что, ты образованный человек, ну пойдем с нами, займемся бизнесом, в конце концов, в банюском, ну что ты с ними возишься? Особенно мужчины, вот в нашем таком достаточно патриархальном обществе, для них это ерунда какая-то, с детьми нянчиться там, да, ну, женщины все понимают, чем мы занимаемся. Но ведь, если посмотреть, то отношение вот такое, скорее даже пренебрежительное часто. И вот именно как крайнее выражение вот этого отношения часто и возникает полная безответственность. Ну, что в этом плане можно сделать? Я не знаю о каких-то общих, может быть, рекомендациях, но для начала, мне кажется, вот если задуматься об этом, ведь каждый из нас может осознать, да, даже вот в своей жизни, вот я в своей семье столкнулся, что, скажем, для моей бывшей жены воспитание детей было гораздо менее престижным, значимым фактором по сравнению, ну, там, с какими-то более внешними, там, с работой какой-то такой, более социально выраженной. И это стало тоже одним из аспектов, почему она смогла оставить детей, ну, как мне вот кажется. Это, конечно, был не единственный фактор, но все же. То есть, что можно сказать? Для начала можно в себе самому это отношение перестроить. Вот вообще оценить, насколько мы понимаем, как мы относимся вот именно к этой части своей жизни. Для меня воспитание своих детей стало очень важным делом. То есть, я отложил карьеру, там, я отложил все остальное, у меня трое детей. Я-то понимаю, насколько это важная работа. Ну, я вот, соответственно, своей позиции сейчас как писатель стараюсь в книжках писать для родителей-педагогов и в книжках и для детей. И когда встречаюсь, там, с людьми выступаю, где-то говорить об этой идее. Для мамы это как-то более естественно. А вот мне хочется именно к мужской аудитории. В чем специфика? Для мужчины, ну, насколько я могу вот судить по себе и общаясь с другими папами, здесь вопрос не только естественного родительского чувства. Для мужчин очень важен вопрос интереса. Огромное большинство мужчин является, ну, в такой степени достаточно безответственными отцами, потому что им неинтересно. И мне кажется, что вот этот момент показать мужчине, что же интересно в общении с ребенком, даже с самым маленьким, какие формы самореализации. Не только, что он должен, как папа, да, а он может многому научиться у ребенка, он может многое подчерпнуть. И вот собираюсь написать книжку, как раз специально обращенную к отцам, о том, как выглядит труд матери с позиции отца. Может, кто-то из отцов почитает, или будущих отцов тем более задумается, сколько же в этом не только трудного, да, но и по-настоящему интересного. Вот я через это стал писателем, художником, ну и педагогом. Так что для мужчин здесь тоже открыта самореализация самая большая.
Говорил писатель, педагог, художник Алексей Карпов.
Татьяна Вольская о проблемах семей с неполным чувством ответственности за судьбы детей. Радио «Свобода». Аналитический журнал «Время и мир». Всемирно известный английский тур-оператор Томас Кук продает туры в 2-, 3- и даже 4-звездочные турецкие отели по ценам, начинающимся с 1 фунта стерлингов в день. Мировой финансовый кризис сократил число туристов, которые могут себе позволить летний отдых на море. Туристические компании снижают цены с тем, чтобы заполнить зафрахтованные чартерные рейсы. Представители турецких компаний признаются, что это один из самых трудных туристических сезонов за всю историю турецкого туризма. Как же выживает туристический бизнес в эпоху экономического кризиса? Рассказывает Елена Солнцева.
Ахмед Тарак много лет работает швейцаром в знаменитом стамбульском отеле «Пира Палас». Открытый в конце 19 века специально для пассажиров легендарного «Восточного экспресса», который курсировал между Парижем и Стамбулом, отель гордится своей историей. Атмосфера необычайной роскоши и загадочного восточного колорита всегда привлекала много знаменитых гостей. Здесь останавливались суперагент Мата Хари, писатель Эрнест Хемингуэй, Сара Бернар, Жаклин Кеннеди. Однако сегодня большинство номеров отеля пусты. Швейцар Ахмед в ожидании чаевых по несколько часов простаивает перед закрытой дверью. Ту же самую картину можно наблюдать в Биоглу, старинном туристическом районе, где за 20-30 долларов можно снять довольно приличные апартаменты. Владельцы стамбульских гостиниц почувствовали влияние кризиса раньше всех. Количество приезжающих в Турцию туристов заметно сократилось. В прошлое ушли всевозможные конгрессы, симпозиумы, конференции. По словам служащего стамбульского отеля «Мармара Аркана», в пятизвездочных отелях Стамбула отмечают 20-процентное падение цен.
По сравнению с прошлым годом, заполняемость отелей в Стамбуле упала на 15%. Мы беспокоимся о том, что эта ситуация не изменится и летом. Снижение цен продолжается по сей день. Иная ситуация на побережье Средиземного моря. Туристическая индустрия продолжает бурно развиваться, несмотря на кризис. Число отдохнувших туристов по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 14%.
Действительно, несмотря на тяжелые времена, на Средиземноморском побережье тут и там открываются новые пятизвездочные отели, напоминающие громоздкие слоеные пироги. Работающие по системе «все включено», они занимают по несколько сотен гектаров и напоминают небольшое карликовое государство. Гигантомания, шутят сами турки, страсть небольшой страны, которая никак не может забыть свои размеры времен Османской империи, простиравшейся на три континента от Крыма до Марокко. Страшные последствия экономического кризиса, которыми без устали пугают обывателей турецкие телеканалы, не влияют на планы большого бизнеса. В строительство новых современных объектов на побережье вкладывают огромные состояния, не скупясь на излишества. Не так давно в окрестностях Анталии, об этом сообщала пресса, построили отель за 1 миллиард фунтов стерлингов. Для отделки использовали килограммы золота и хрусталя, а тонны песка для пляжа привезли из Египта. По словам обозревателя туристического журнала Айше Питек, фантазируют, как говорится, кто во что гораст.
Хозяин одного из средиземноморских отелей скопировал даже Красную площадь, выстроив почти в натуральную величину Кремль, вместе с его буфетами, коврами, гранеными стаканчиками. Есть у нас в окрестностях Белека и настоящая Венеция с водными каналами, мраморными колоннами, призрачными лесами и гондольерами из окрестных деревень, которых за дополнительную сотню долларов научили говорить несколько слов по-итальянски.
«Это и есть настоящий рай». Эта фраза, сказанная в середине 90-х какой-то туристкой из Донбасса, давно перекочевала на страницы местных газет и стала символом благополучия и качественного обслуживания туристов в Турции. Горы пирожных, тортов, салатов, закусок, колбас, сыров, странного цвета подлив, вкус которых напоминает все кухни мира. Быт обычного пятизвездочного средиземноморского отеля и вправду напоминает времена турецких султанов, в резиденции которого трудились тысячи поваров и ежедневно готовили тысячи блюд. Однако весь этот оазис кажется благополучным только на первый взгляд. Даже в самых престижных отелях невольно бросаются в глаза мелкие детали, говорящие о том, что и здесь переживают не лучшие времена. Отключение электричества, нехватка обслуживающего персонала, перебои с водой. Это невинные мелочи по сравнению с теми проблемами, с которыми в последнее время сталкиваются большинство средиземноморских отелей. Ряд из них находятся под финансовым преследованием судов, потому что не способны выплатить свои долги. Многие никак не могут получить громадные многомиллионные долги от туристических фирм еще с прошлого туристического сезона. Недавнее повышение цен на электроэнергию поставило многих в тупик и заставило обратиться за помощью к властям. Хозяин одного из отелей на побережье Эгейского моря Ахмед Зыки.
«Невозможно оставаться в стороне от последствий глобального кризиса. Требуется вложение средств, инвестиции, кредиты. В результате обслуживающему персоналу не выплачивают даже небольшую зарплату в несколько сотен долларов. Рацион многих из них состоит из твердого соленого сыра и белого хлеба, который в Турции из-за небывалой дешевизны прозвали «халкой кмии» – «народный хлеб».
Не так давно несколько турецких туристических компаний решили поискать новые методы привлечения туристов и объявили о том, что в районе городов Кушадаса и Бодрум будет открыта целая сеть так называемых романтических отелей, которые призваны отобрать лавры свадебной Мекки у таких дорогих курортов, как Бали, Сейшелы или Лас-Вегас, где свадьбу регистрируют в течение нескольких минут. Провести свой медовый месяц в Турции захотят те, кто не может раскошелиться на дорогой пляжный отдых. В туристическом городке Демре на побережье Средиземного моря полным ходом идут приготовления к свадебным торжествам. В этом месте некогда располагался город Мира, один из главных городов Древней Ликии, имеющий особое значение для всего христианского мира. В местной церкви много веков назад некогда проповедовал святой Николай Угодник, один из самых почитаемых в христианской религии святых. До недавнего времени здание, построенное в III веке, находилось в запустении, у властей не было средств для проведения реставрационных работ. Теперь же остатки древнего храма закрыты навесом. Проект под названием «Свадебный город» по прогнозам экспертов принесет региону до 600 тысяч евро в год. Уже получено юридическое разрешение от местных властей на проведение брачных церемоний в местном храме. По окончании новоиспеченным супругам будут выдавать специальный сертификат о заключении брака, имеющий официальную силу. Известно, что первые 15 брачующихся пар из Европы прибудут в Турцию уже в декабре этого года, а состоятельные британцы уже выстраиваются в очередь венчаться в церкви святого Николая в июле следующего года. Один из инициаторов проекта – дизайнер свадебных платьев Гюльсерен Өздемир.
Свадебный туризм составляет около 40% от всего мирового туризма. Это внушительная цифра, за которой стоят солидные прибыли. Министерство культуры и туризма обещает разрекламировать этот проект по всему миру. Стоимость обслуживания будет достигать 3-4 тысяч евро за пару, без авиабилетов и оплаты услуг оператора тура. Мы делаем расчет на небогатую публику и уже работаем над тем, чтобы сделать эту услугу популярной и в России. Мы пытаемся найти церкви, готовые венчать иностранцев по православному, католическому или другому религиозному обряду.
Оказывается, чтобы заработать в условиях экономического кризиса, совсем не надо строить дорогущих отелей. Можно, например, отправиться в недра земли. Сдается в аренду пещера. Это объявление было недавно размещено сразу в нескольких турецких газетах. Освоение пещер называют одним из самых необычных и выгодных направлений современного туризма. Этот бизнес только начинается, но, по мнению экспертов, сулит огромные прибыли. Не так давно группа спелеологов из Минерального института исследований отправилась в разные концы страны, чтобы изучить все пещеры, открытые за последние 30 лет. Ученые подготовили проекты использования 15 пригодных пещер, но оказалось, что оформить пещеру в аренду в Турции не так уж и просто. Министерство культуры и туризма отсылало арендаторов к местным окружным администрациям. Те, в свою очередь, кивали в сторону Министерства лесоводства, которое контролирует территории лесных массивов, где обычно расположены пещеры. Энтузиаст Осман Савул – один из тех предпринимателей, кто вошел в пещерный бизнес.
Я услышал, что в окрестностях Анталии есть пещера Ойлай, которую власти хотели сдать в аренду частным фирмам. Мы с моим партнером планируем инвестировать более миллиона долларов, чтобы проложить тропы, организовать освещение, каменные террасы, пруды, бассейны с зеленой водой, каменные мостики. Мы арендовали пещеру на 30 лет и думаем также построить бунгало, чтобы приспособить это место к более длительному пребыванию, а не к однодневным поездкам.
Поступают и более радикальные предложения. Не так давно группа энтузиастов вполне серьезно предложила организовать в пещерах подземные лечебницы. Помимо необыкновенной красоты, славятся своим уникальным микроклиматом и могут быть использованы для лечения органов дыхания. В окрестностях Алании, например, находится пещера Дамлаташ, что означает «пещера мокрых камней», которую знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто назвал одним из чудес мира. Пещеру ежегодно посещают около 30 тысяч туристов. Ее открыли случайно в конце 40-х годов. Неподалеку в каменоломне добывали камни для строительства порта, и в результате очередного взрыва неожиданно открылся вход в пещеру. Правительство Турции взяло пещеру под охрану для исследования после того, как ученый Галип Дере узнал из газет о чудесном исцелении от астмы немцев, прятавшихся в этой пещере во время Второй мировой войны. В результате ряда проведенных исследований ученые заявили, что микроклимат пещеры действительно помогает излечиться от астмы. Исследователь доктор Латфу Назик.
Целебный эффект достигается благодаря уровню двуокиси углерода, содержание которого там во много раз превышает содержание в обычном воздухе, радиоактивности, теплу и высокой влажности. На страдающих астмой людей микроклимат пещеры производит целебное действие. Многие полностью излечились от заболевания. Пытаясь привлечь туристов, Турция становится известна как страна лечебного и оздоровительного туризма. В ближайшем будущем мы ожидаем увеличения числа пациентов из стран Европейского Союза.
С недавних пор для туристов пропагандируют уникальные методы лечения. На страницах местных журналов предлагают использовать дельфинотерапию как метод лечения от стрессов. Помогает это средство и попавшим в зависимость от наркотиков. А еще одно из самых необычных – для больных кожными заболеваниями, в частности псориазом, лечение особыми рыбками, которые адаптированы к проживанию в горячей воде. В 400 километрах от Анкары в горах на высоте более 1500 метров над уровнем моря бьют термальные источники. Их температура круглый год около 36 градусов Цельсия. В них-то водятся два вида рыбок семейства сазановых размером около 7 сантиметров. Врач-дерматолог одной из стамбульских клиник Ахмед Цезер.
К чудесным рыбкам ездили веками лечиться местные жители. Многие навсегда вылечились от псориаза. Научные исследования этого явления ученые начали в конце 90-х годов. Было установлено, что источники действительно очень полезны, в них содержится селен и цинк. Рыбы чистят пораженные участки кожи губами. Вы погружаетесь в воду, и рыбки покусывают очаги кожных заболеваний, которые смягчает вода, вызывая при этом незначительное кровотечение. Кожа под воздействием горячей термальной воды, в частности селена, смягчается.
И если бы не научное подтверждение столь необычной туристической приманки, то можно было бы подумать, что действительно кризис довел.
О проблемах туристического бизнеса в условиях экономического кризиса наш корреспондент Елена Солнце. На волнах Радио Свобода вы слушали аналитический журнал «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судебную перспективу дела после отмены оправдательного приговора всем обвиняемым в убийстве Анны Политковской обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы приветствуем решение Киргизской Республики передать в парламент новое соглашение.
Голодовка началась 22 июня. Сейчас в ней участвует 50 человек.
Мы ждем документы, на основании которых Интерпол выдал ордер на арест.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что пик ухудшения он уже пройден.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».